Они упорно настаивают на своей правоте, и с ними ничего нельзя поделать. Их разум пуст и лишен здравого смысла. Но их уста полны атеистического жаргона. Вот почему я их называю словесными атеистами. Невозможно спорить с тремя вышеупомянутыми группами людей. Но есть еще одна группа атеистов. Она внушает больше надежды, однако ее численность очень мала. Что это за атеисты? Это интеллектуальные атеисты. Кто такие интеллектуальные атеисты? Это те, кто хочет рассуждать. Если вы приведете им надлежащие доводы, они с вами согласятся. Споры с такого рода атеистами в какой-то степени оправданы и представляют некоторую ценность. Но сколько в мире подобных атеистов? Боюсь, их очень мало. Я не говорю, что таких вообще нет. Я говорю, что их очень мало, их численность невелика. Сегодня я не буду спорить с ними или приводить множество доводов в доказательство того, что во Вселенной есть Бог. Библия не задается вопросом о существовании Бога, она только говорит об Иисусе Христе, о Духе Святом и так далее. Это значит, что вопрос о существовании Бога не является существенным, так как все и так уже знают ответ. Существование Бога – это непоколебимый факт, поэтому он принимается как нечто само собой разумеющееся. Если атеист, с которым мы часто сталкиваемся в нашем благовествовании, придет и начнет говорить о существовании Бога, он, несомненно, скажет, что Бога нет. Вы можете спросить его, почему он так думает, что Бога нет, и он, скорее всего, приведет вам один или два довода. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с подобными людьми, я не даю им договорить до конца. Вместо этого я говорю: «Кто вы такой, что осмеливаетесь говорить, что Бога нет?» Если они пытаются привести другие доводы, я снова их прерываю. «Да кто вы такой, что осмеливаетесь говорить, что Бога нет?» В случае, если у него еще один или два довода, я снова ему говорю: «Кто вы такой, что осмеливаетесь говорить, что Бога нет?» Возможно, он будет недоумевать, почему я повторяю это снова и снова. А затем я ему говорю, что мы должны сначала решить, есть ли у него право так говорить, прежде чем обсуждать сказанное им. «Кто вы такой, что осмеливаетесь говорить, что Бога нет?» Некоторые подумают, что такой ответ высокомерен. Верно, подобные слова могут обидеть людей. Но важнее всего то, что вы за человек. У вас нет никакого права обсуждать существование Бога. В более мягкой форме можно сформулировать вопрос так. Какие сведения дают вам смелость говорить, что Бога нет? На Земле живет около 2 миллиардов подобных вам существ. Кто вы? Вы почти не знаете даже свое тело или вещи, которые происходят вокруг вас каждый день. Как вы можете говорить, что Бога нет? Знаете ли вы, как растут ваши ногти и как бьется ваше сердце? Вы не знаете, пойдет ли завтра дождь, и будете ли вы по-прежнему есть завтра. Вы не можете знать даже такую мелочь. Как же вы осмеливаетесь говорить, что Бога нет? Я изучал химию только 2 года. Вот почему я не осмеливаюсь слишком много говорить о химии, иначе люди, более сведущие в этой области, будут надо мной смеяться. Вы лишь один из 2 миллиардов людей в этом мире, однако вы осмеливаетесь говорить, что Бога нет. Вот почему я говорю, что вы, человек, являясь таким маленьким существом, не имеете права говорить, что Бога нет. Знаете ли вы, насколько вы малы? Сегодня на Земле существует 2 миллиарда существ, подобных вам. Знаете ли вы, насколько велика Земля? Возможно, вы умный и скажете, что Земля не так велика. Тогда скажите, как велика Солнечная система? Вы, наверное, тоже думаете, что она не столь велика. Можете ли вы принести Солнце и измерить его величину? Если бы вы могли опустошить внутренность Солнца, то сколько планет Земля поместилась бы внутри него? Одна Земля его бы не заполнила. 2 Земли бы его не заполнили. Вы могли бы и дальше помещать в Солнце все больше планет Земля, 1000, 1000, 10 000, 100 000, даже 1 000 000. Но большая часть его все равно осталась бы пустой. Сколько планет Земля можно поместить в Солнце? По крайней мере, 1,5 миллиона. На небе бесчетное количество солнечных систем, равных по размеру нашей Солнечной системе. Один астроном сказал, что во Вселенной 500 миллионов звезд такой же величины, как и наше Солнце. А насколько велики вы? Как же вы можете говорить, что Бога нет? Разрешите мне рассказать вам одну историю. У меня есть младший брат. Когда он закончил программу детского сада, в возрасте 6 лет он принес свидетельство о его окончании. Он очень гордился собой и думал, что это его наивысшее достижение. Он подошел ко мне с гордым видом и сказал: «Я теперь выпускник». Я спросил: «Чего он выпускник?» Он ответил: «Детсадовского университета». Сегодня очень много людей, которые закончили детсадовские университеты. Слишком много детсадовских степеней. Давайте вернемся к астрономии. Астрономы говорят, что скорость света 300 тысяч километров в секунду. За одну секунду свет проходит 300 тысяч километров. Сколько километров он проходит за одну минуту? За один день, за один год? Нам нелегко вообразить эту скорость. Хотя свет распространяется с такой огромной скоростью, астрономы говорят, что свет некоторых звезд идет уже свыше 2000 лет, но все еще не достиг Земли. Как же обширна Вселенная? Рост человека составляет около 180 сантиметров, и он занимает площадь всего лишь 0,1 квадратный метр. Однако он осмеливается говорить, что Бога нет. Это должно быть наиболее самонадеянное и комичное высказывание на свете. Разве подобает человеку, который так мал, вставать и гордо торжественным и безапелляционным тоном заявлять, что Бога нет? Я ничего говорить не буду, вы все знаете, сами, вы знаете ответ. Я не знаю, отважится ли кто сказать, что во Вселенной нет Бога. Давайте пока не будем разбирать этот вопрос. Давайте снова рассмотрим Вселенную. Она очень большая, но в то же время она очень маленькая. Предметы, неразличимые даже под микроскопом, имеют определенную структуру, им свойственны свои законы и порядок. Это относится ко всем объектам микромира, какие бы вы ни рассматривали. Раньше люди говорили, что атомы являются мельчайшими объектами, а позже они обнаружили, что электроны еще меньше. Недавно люди обнаружили, что существуют частицы, которые еще меньше электронов. Хотя эти частицы маленькие, имеются определенные принципы, законы и порядок, которые ими управляют. Если нет Бога, то кто же упорядочивает эти вещи? Неужели это совпадение? Должен быть Бог, который правит и устраивает все. А иначе откуда бы взялся тот чудесный порядок, который мы сегодня наблюдаем? Такой порядок вещей предполагает лишь две возможности. Он может быть либо случайным, либо кем-то установленным. Он может возникнуть или случайно, или посредством устроения. Либо кто-то устроил эти вещи, либо они произошли случайно. Правильным должно быть одно из двух. Случайно? Все, что происходит случайно, происходит без причины. Все происходящее посредством устроения предполагает, что кто-то невидимо планирует и осуществляет это. Если нет в этой вселенной того, кто все устраивает, и если все происходит случайно, то мы действительно потеряны и растеряны. Одни люди говорили, что вселенная образовалась при столкновении одного объекта с другим, в результате чего произошел взрыв и возник третий объект. Мне эта логика непонятна. Я никогда не видел ни одного объекта в этом мире, являющегося результатом случайного столкновения двух вещей. Мой носовой платок не произошел от столкновения друг с другом, сначала нескольких ветвей, в результате чего появился хлопок, а затем столкновение одного куска хлопка с другим, в результате чего появились нитки, благодаря столкновению которых друг с другом появился носовой платок. Я просто не могу понять эту логику. Во Вселенной нет ничего, что бы произошло в результате случайного столкновения. В качестве примера случайного происхождения вещей разрешите мне рассказать вам одну историю. Один человек посетил в Америке завод по производству мясорубок и разговаривал с директором завода. Эти мясорубки можно повсюду увидеть в Шанхае у мясников и уличных торговцев мясом. Это небольшие машинки, которые режут мясо на мелкие кусочки. Во время своей беседы этот человек заговорил с директором о происхождении Вселенной. Директор сказал, что должен быть мудрый и сильный Бог, который создал такой порядок во Вселенной. Один из присутствующих сказал: «Во Вселенной нет Бога. Все появилось по воле случая». Директор не стал с ним спорить, он привел его туда, где производят мясорубки, и он сказал этому человеку: «Моя машинка состоит из 8 деталей. Раз вы сказали, что Вселенная появилась по воле случая, пожалуйста, попробуйте случайно собрать эту машинку. Я положу эти 8 деталей и несколько винтов в коробку. Пожалуйста, потрясите ее, а мы посмотрим, получится ли у вас мясорубка. На моем заводе работают несколько сот рабочих. Наиболее умелые из них могут собрать 200 мясорубок в день. Если нанять простую девушку из деревни, которая никогда не видела подобную машинку, она справилась бы с этой работой за несколько дней, как бы медленно она ни работала. Но если вы будете трясти эту коробку, как я вам предлагаю, вы не получите ни одной машинки за месяц или даже за целый год. Это просто невозможно. Машинка, которая стоит всего $3.70, не может появиться по воле случая. Могла ли случайно образоваться огромная вселенная? Возможно ли, что все вещи в этом мире образовались случайно? Столяр может сделать стул, как тот, на котором я сижу за полчаса, но боюсь, что если бы мы стали ждать, пока он будет произведен случайно, мы бы не сидели сегодня на стульях. Совершенно невероятно, чтобы все это множество объектов во Вселенной появилось случайно. Вселенную должен был кто-то придумать, чтобы она была столь упорядоченной и логичной. Даже самый глупый необразованный человек в этом мире может прийти к этому заключению. Если только человек не полный глупец, он должен верить, что есть Бог. Если он в это не верит, то с его разумом должно быть что-то не в порядке. Или так, или иначе, но Бог есть. Нелогично для человека верить, что Бога нет. У тех, кто не верит в Бога, должно быть что-то не в порядке с разумом. Свидетельство совести. Вышеприведенные примеры являются просто объективными доказательствами существования Бога. Давайте рассмотрим вопрос существования Бога под другим углом, с точки зрения психологического склада человека. В Америке есть большая организация, которая называется «Национальное географическое общество». Оно исследует культуру и географию разных частей мира. Члены этого общества провели много изысканий и пришли к однозначному выводу. У всех народов Земли, независимо от того, культурные они или дикие, передовые или отсталые, есть одна общая вещь – это вера в Бога. Всюду, куда бы вы ни поехали, даже если бы вы оказались среди нецивилизованных тузенцев, миао, люди везде верят в Бога. Человек может быть невежественным и не уметь логически мыслить. Возможно, он не способен привести множество доводов. Но если он исследует свое сердце, он узнает, что Бог есть. Многие люди упрямы только в своей речи, в своей собственной совести они знают, что Бог есть. В 1925 году один проповедник проходил через джунгли Южной Америки. Вдруг он услышал крик о помощи и побежал туда. Когда он достиг реки, он увидел человека на каноэ, который спускался вниз по течению. Течение реки было очень сильным, и неподалеку был водопад. Если бы никто не пришел к нему на помощь, то он бы погиб, попав в водопад. И вот этот человек кричал изо всех сил: «О Боже, спаси меня, спаси меня!» Когда проповедник это увидел, он приложил все свои силы и спас того человека. На следующий день проповедник снова проходил через те же джунгли и увидел несколько сотен людей, собравшихся вокруг одного человека, что-то им говорившего. Проповедник подошел поближе. Человек говорил о Боге и приводил множество доводов, доказывая, что Бога нет. Закончив говорить, он бросил вызов слушателям. «Я привел много доказательств того, что Бога не существует. Те из вас, кто сомневаются в них, могут сейчас привести свои доводы». Проповедник подошел к помосту и сказал: «Я не умею спорить и не смогу привести никаких доводов, но я могу рассказать одну историю. Вчера, когда я проходил через джунгли, я услышал чьи-то крики: «О Боже, Боже, спаси меня, спаси меня!» Я побежал вдоль реки, туда, откуда раздавались эти крики, и увидел человека, плывущего на каноэ. Течение было быстрое, лодка приближалась к водопаду. Жизнь человека была в опасности, но я его спас и привел домой. Я бы хотел представить вам сегодня этого человека. Человек, взывавший вчера к Богу о помощи, это тот самый господин, который сегодня изо всех сил доказывал вам, что Бога нет. Вы сами можете спросить его, правду ли я говорю или нет. Действительно, у многих людей совесть заглушена. Прежде чем совесть проснется, они будут приводить многочисленные доводы, утверждая, что Бога не существует. Но когда они чувствуют близкий конец, когда они оказываются на пороге смерти, когда они думают о своем будущем, совесть говорит им, что Бог есть. Сейчас они отмахиваются от этого вопроса. Они говорят, что еще молоды и что все это не важно. Но придет день, когда они шагнут в вечность, и их спящая совесть заговорит. Я часто говорил, что совесть может спать, но она никогда не умрет. Придет время, и она заговорит. Однако тогда может быть уже слишком поздно познать Бога. В Англии жили отец и сын, которые были убежденными и ревностными атеистами. Настал день, когда отец был при смерти, он метался в постели, не находя себе покоя. Сын, увидев это, испугался, что старик забудет о своих убеждениях, и постарался его воодушевить, сказав: «Отец, держись!» Отец повернулся к нему в слезах и спросил: «Держаться чего?» У них не было Бога, за что им было держаться. Но мы должны благодарить Господа, ведь нам есть за что держаться. Нам есть на что опереться. Мы знаем, кому мы верим. Друзья, пожалуйста, прислушайтесь к внутреннему голосу. Наш разум часто подсовывает нам чужие заблуждения, он подвержен влияниям извне. Но нашему внутреннему голосу можно доверять. Он представляет наше истинное «я». Пожалуйста, прислушивайтесь к внутреннему побуждению. Я изучал этот вопрос и пришел к выводу, что никто не рождается атеистом. Все становятся атеистами под влиянием своего окружения. Вот почему наша совесть – это самый ценный проводник, и мы должны постоянно следовать за ее водительством. Свидетельство молитвы. Мы увидели, сколь велика и сколь мала Вселенная, увидели порядок Вселенной, а также рассмотрели человеческую психологию и подчеркнули, что все это доказывает существование Бога во Вселенной. Теперь мы рассмотрим другой аспект – христианское переживание Бога. В этом мире Бога лучше всего знают христиане. Мы можем доказать существование Бога на основании опыта христиан. Мы знаем Бога по Его ответам на молитвы, по благодати прощения и по особой защите от Бога. Если бы не было Бога, не было бы и верующих. Я вам расскажу немного из своего собственного опыта молитвы. Обычно я не рассказываю другим о своем опыте молитвы, но сегодня я о нем немножко расскажу. В 1926 году, во время китайского Нового года, я работал в деревнях. Другие братья, в том числе Ян Люэн Чун, Симон Кроткий, Верный Лука, находились в Фуджоу, готовили евангельское собрание. Они приглашали меня присоединиться к ним, но я подумал, что там уже и так слишком много братьев, мне не стоит туда ехать. Вместо этого я решил отправиться проповедовать по деревням. Я пригласил шестерых братьев поехать туда вместе со мною. Двое из них сейчас помогают одному господину в парке Куншан в Шанхае. Один в Паятане в провинции Фуцзян. Двое учатся летать на самолетах в Амое, а еще один находится в Лианчжане. Я упоминаю о них, потому что все они были участниками тех событий и могут засвидетельствовать о них. Мы сели в лодку и поплыли в деревню под названием Цветок Сливы. В тех местах много рыбы, и рыбаки там зарабатывают много денег. Среди шести братьев одному было всего лишь 16 или 17 лет. Его исключили из школы. Мать этого брата ничего не могла с ним поделать и привела его к нам. После первого месяца мы практически оставили всякую надежду на его исправление. Но на второй месяц он спасся. После своего спасения он стал очень трудолюбивым. На третий месяц он отправился с нами проповедовать в деревню Цветок Сливы. Я заранее договорился с одним моим знакомым учителем, жившим в той деревне, о том, чтобы нам разрешили остановиться в его школе. Но когда мы туда приехали, учитель нас не пустил, узнав, что мы приехали благовествовать. До темна мы бродили по деревне в поисках ночлега. В конце концов мы набрели на лавку, где торговали лекарственными травами. Хозяин, который согласился нас приютить, и мы остановились на чердаке его дома. Первый раз мы вышли проповедовать вечером 7 числа. У жителей той деревни есть одна особенность – все они очень вежливые. Но все они очень необщительные. Не успевали мы договорить предложение, как они уходили. После короткого разговора с ними они просили нас прекратить. Когда мы спрашивали, в чем причина, они ничего не отвечали, а мы просто недоумевали. Вечером, придя домой, мы выяснили, что у всех нас одно и то же ощущение и одинаковые переживания. Мы спросили хозяина этой лавки, с которым познакомились поближе, что у них происходит. Он посоветовал не обращать на это внимания. На следующий день мы вышли продавать евангельскую литературу и снова стали благовествовать. И тут наш молодой брат попал в беду. Он уже не мог сдерживаться и, схватив первого попавшегося жителя деревни, потребовал ему объяснить, что происходит. Тот ответил: «Вы не знаете, сколько у нас уже богов. Зачем нам еще другие? Здесь у нас есть великий царь Таванг, который каждый год выходит для праздничного шествия. Вы пришли в неудачное время, потому что 11 числа у нас будет праздник, и все слишком заняты, чтобы слушать о вашем Иисусе. Этот великий бог верен нам со времен династии Мин, а со времен династии Чин до сегодняшнего дня целых 200 лет погода в тот день всегда ясная. В этот день ни разу не было дождя 200 лет. Услышав это, молодой брат рассердился и сказал: «В этом году во время праздника обязательно пойдет дождь». Вокруг него стояло много молодых людей. Его слова их взбудоражили. «Эти проповедники утверждают, что в этом году пойдет дождь, когда великий Бог выйдет на свое шествие». Не прошло и 2 часов, как об этом узнала вся деревня «Цветок сливы». Все только и говорили, что, по словам проповедников, в день, когда Таванг выйдет на шествие, будет идти дождь. Даже пустили такой слух: «Если пойдет дождь, значит, их Бог сильный, а если дождя не будет, значит, сильный Таванг». Вернувшись домой, мы поняли, что из-за нашего брата попали в очень нелегкое положение. Я сказал молодому брату: «Никто не может управлять погодой. Как ты мог такое сказать?» Он сказал: «Мы можем пойти помолиться». Я сказал: «Да, мы можем помолиться, но ответит ли Бог на нашу молитву? Согласуется ли это с Его волей?» Тем не менее, мы все пошли и помолились. Нам приготовили еду, но никто из нас есть не стал. Мы все молились до тех пор, пока наша тревога не прошла, и мы не обрели спокойствие и уверенность в себе. Затем мы вернулись, чтобы поесть. Во время еды я сказал хозяину лавки: «Мы знаем, что 11 числа пойдет дождь, когда великий царь выйдет на шествие». Хозяин сказал: «Я так не думаю, и не надо больше говорить подобные глупости. Во-первых, в цветке сливы свыше 2000 семей, и все мужчины тут зарабатывают на жизнь рыбной ловлей. Вы что, думаете, они ничего не понимают в погоде? Они могут предсказать погоду на несколько дней вперед. Во-вторых, пожалуйста, подумайте о моей лавке. Моя жизнь зависит от нее, не подвергайте ее опасности». Однако все мы были очень спокойны и уверены в себе, и у нас не было сомнений в том, что Бог услышал нашу молитву. На следующий день было 10 число. Мы снова пошли благовествовать. На этот раз не только наш молодой брат, но и все мы говорили о том, что 11 числа пойдет дождь. Люди нас слушали. Мы все говорили, что на следующий день обязательно пойдет дождь. Когда мы пытались продать им евангельскую литературу, они ее не покупали и не принимали слово, которое мы проповедовали. Все они говорили: «Вот подождем и посмотрим, что будет завтра. Если пойдет дождь, значит, Иисус – это Бог, а если не будет дождя, значит, подействовал наш великий царь Таванг». Очень странно, что вечером 9-го мы получили следующее обетование: «Где Бог Илии?» Это было связано с Божьей славой. Накануне 11 числа, то есть вечером 10 числа, мы снова вместе молились: «Если на следующий день не пойдет дождь, мы не сможем больше благовествовать. И для 10 000, если не больше, жителей сливового цветка закроется дверь Евангелия. Потом еще долго никто до них не достучится. Один или двое из нас, которые были слабее веры, подумали, что нужно просить Бога послать дождь в тот же вечер. Они считали, что лучше бы дождь пошел уже тогда. Мы пошли спать, и на следующее утро встали очень поздно. Я спал возле окна, и когда проснулся, солнце светило мне в глаза. Я подумал: плохи наши дела, солнце взошло, что же нам делать? Я даже не стал одеваться и встал на колени, чтобы помолиться. Затем один за другим проснулись все братья, и все встали на колени помолиться: «О Боже, сегодня тот день, когда Ты можешь явить свою славу. Пожалуйста, пошли дождь и докажи, что Ты Бог». Все мы усердно молились. Позже все мы упрекали себя за то, что молились так отчаянно, зная, что Бог уже услышал нашу молитву. Мы пошли вниз завтракать. Я был у них руководителем, и чтобы поднять их дух, я сказал брату, который отвечал за питание: «Сегодня не нужно ничего с собой готовить. Мы не сможем выйти на улицу, потому что пойдет дождь». Мы благословили пищу. Затем, после того, как мы благословили пищу, один брат помолился так: «Господь, сохрани нашу веру и докажи, что Ты Бог». Это, разумеется, была самопроизвольная молитва. После этого мы пошли наполнять свои чашки рисом. Я сидел лицом к окну. Вскоре после того, как мы закончили свою первую чашку, послышался стук капель по крыше. Мы переглянулись, понимая, что происходит. Мы отправились за второй чашкой. Я спросил: «Может быть, еще помолимся?» Один брат сказал: «А почему бы и нет? Этот дождь слишком слабый. Должен пойти очень сильный дождь, чтобы все убедились, что это явный акт Бога, а не случайность». Тогда мы снова стали молиться. После нашей молитвы небо потемнело, и дождь усилился. Дождевые капли еще громче забарабанили по крыше, дождь лился сильнее и сильнее. После завтрака мы встали у лавки, чтобы посмотреть, как великий царь выйдет на свое шествие. Выход великого царя был намечен на 9 часов утра. Но дождь не прекращался с 9 до 11. Поскольку шествие нельзя было проводить позже определенного часа, жители деревни неохотно вынесли этого так называемого великого бога. В тот день дождь действительно лил как из ведра, и по всей дороге образовались лужи глубиной по колено и выше. Когда великий царь вышел из храма, ему удалось продвинуться только на несколько шагов. Один из низших его подскользнулся и упал в воду, и великий бог упал вместе с ним. Три его пальца и рука сломались, а голова свернулась на бок. Жители деревни снова подняли великого царя, повернули голову на место и попытались продолжить шествие. При этом многие молодые люди кричали им в спину. «В этом году с великим царем что-то неладно, с ним что-то неладно!» Выкрикивая это, они продвигались вперед. Дождь лил все сильнее, и стало очевидно, что дальше идти невозможно. Они поставили великого царя в зал предков, который принадлежал клану Чан. Некоторые из старейшин деревни вошли туда и спросили великого царя, почему в этом году пошел дождь. И представляете, до какой хитрости они додумались? Они объявили: «Великий царь вообще не намеревался выходить сегодня на шествие. Вы, люди, ошиблись. Великий царь сказал, что он намеревался выйти в 8 часов вечера 14 числа. А сегодня ж только 11-е». Старейшины предложили перенести шествие на 14 число, но молодые люди спросили: «А почему тогда великий царь все-таки вышел на шествие и почему у него сломались пальцы и рука?» «Во время обеда мы молились, что Бог дал нам ясный день, и мы смогли бы выйти снова работать. Мы укрепились в вере и молились также, чтобы Господь послал еще один дождь 14 числа вечером. Мы поели и снова пошли проповедовать. В тот день небо было ясное, и нам не хватило взятых с собой книг, чтобы обеспечить всех желающих. Они были распроданы за одну минуту. Нам предстояло покинуть деревню и вернуться домой 15 числа, поэтому мы молились за ясное небо 12, 13 и 14 числа, чтобы нам можно было работать. Также мы молились, чтобы вечером 14 пошел дождь, и все узнали, что великий царь – это не Бог. Все эти три дня были ясными. Мы решили провести евангельское собрание в лавке лекарственных растений вечером 14 числа. К тому времени хозяин лавки уверовал. Он и по сей день хороший брат. Вечером 14-го пошел дождь, и многие люди ждали на улице у лавки. Мы поднялись на чердак и помолились, что Бог послал еще дождя. Слава Господу, дождь становился все сильнее и сильнее. Когда жители деревни вынесли этого великого царя из храма, человек 70 или 80 следовали за ним. Носильщики споткнулись раз 5 или 6. Многие молодые люди, шедшие сзади, кричали: «Есть Бог, нет великого царя». Мы проделали там отличную работу. Утром 15 числа мы уехали до рассвета. Слава Господу! Мы получили много ответов на молитвы. Эти ответы доказывают, что Бог есть. Наши духовные переживания доказывают нам, что наш Бог – это живой Бог. Как человек может встретиться с Богом? Мы не можем не обратить внимания на эту тему. Нужно выяснить, если есть Бог, что мы должны делать? Недостаточно верить, что Бог есть. Прочтите, пожалуйста, книгу пророка Амоса 4:12. «Приготовься к сретению», то есть к встрече Бога твоего. Друзья, готовы ли вы встретиться с вашим Богом? Если вы знаете, что Бог есть, вы не можете жить безрассудно или праздно сидеть. Прежде всего, вы должны приготовиться к встрече со своим Богом. Друзья, вы приготовились к встрече с Богом? Я надеюсь, что атеисты больше никого не обманут. Если есть Бог, то что нам делать, прежде чем мы сможем с Ним встретиться? Только одно – верить в Господа Иисуса. Это единственный способ встретиться с Богом, потому что Он одаривает нас благодатью через Христа. Вне Христа все осуждены. В послании к Ефесянам 2 глава говорится: «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Обратите, пожалуйста, особое внимание на послание к Ефесянам 3:12, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него. Как мы можем встретиться с Богом? Библия говорит нам, что только веруя в Иисуса, через Иисуса мы получим дерзновение, чтобы прийти к Богу. Есть одна вещь, которая мешает нам встретиться с Богом – это грех. Из-за того, что существует грех, мы не можем видеть Божьего лица. Грех отвращает нас от Бога. Бог приготовил нам путь, позволяющий покончить с нашими грехами, и этим путем является Господне распятие на кресте. Посредством креста Он забрал наши грехи. Он умер за наши грехи. И Он претерпел побои за нас. Он был повешен на кресте за наши грехи. Господь Иисус умер и воскрес. Теперь каждый, кто верит в Него, может смело прийти к Богу, потому что стоявшая посередине преграда была устранена. Проблема греха решена, и мы можем прийти к Богу безо всякого страха. Однажды все мы увидим Бога. Мы будем или приняты как Божий народ, или отвергнуты как Божьи враги. Господь умер, и все проблемы греха были решены. Давайте придем к Богу и примем Его. Каждый может прийти к Богу совершенно беспрепятственно. Кто не может прийти к Богу? Друзья, вы христиане? Вы атеисты? Я умоляю вас уверовать в Господа Иисуса. Кто из присутствующих здесь примет сегодня Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Друзья, помните, что однажды все вы увидите Бога. Вам негде будет спрятаться. В конце концов, вам придется столкнуться лицом к лицу с Богом. Единственная возможность спрятаться – это спрятаться в Господе. Другой возможности не существует. Однажды, когда вы увидите лицо Бога и захотите спрятаться, может быть уже слишком поздно. Поэтому все те, кто желает принять Господа, должны принять Его сейчас. Не откладывайте. Некоторые скажут, что им не совсем понятно искупление Господа. Им трудно понять, каким образом кровь Христа может привести нас к Богу. Единственное, что нужно сделать, это спросить у своей совести. Перед нами судебное дело, наши грехи. Также внутри нас есть свидетель, это наша совесть. Драгоценная совесть свидетельствует против наших грехов. Многие люди боятся думать о Боге, они пытаются избежать Бога, потому что в их совести есть это судебное дело. Они стараются отвергнуть Бога. Друзья, вам не нужно бояться, потому что Господь Иисус – наш посредник. Наш Господь оставил великолепные, славные небеса, чтобы привести нас туда. Он претерпел наказание, чтобы у нас был мир. Он умер за нас, чтобы у нас была жизнь. Он был отвергнут, чтобы мы были приняты. Мы можем сбросить с себя бремя греха, потому что Бог осудил Господа Иисуса. Единственное, что нужно сделать, это поверить в Бога и приблизиться к Нему. Если мы не поверим в то, что Господь забрал наши грехи, наше будущее действительно мрачно. Я надеюсь, что все мы откроем свои сердца и примем Господа. Если мы это сделаем, то увидим, что Бог уже не наш судья, а наш любящий Отец. Многие из нас знают, что в Италии часто происходят землетрясения. Там есть много вулканов. Однажды случилось сильное землетрясение, и многие дома были повреждены или полностью разрушены, а деревья вырваны с корнем. Многие люди хватали свои вещи и убегали, держа на руках своих детей. Все были очень напуганы. Но одна старушка, в отличие от всех остальных, не металась как безумная. Она прислонилась к дверному косяку и смеялась. Она ничего не взяла с собой и не пыталась найти убежище. Она только смеялась над теми, кто бегал, спасая свою жизнь. Некоторые любопытные кричали ей: «Бабушка, ты что, сошла с ума? Ты что, помешалась от землетрясения? Быстро собирай свои вещи и убегай!» Старушка же продолжала смеяться и говорила: «Я рассказывала вам о будущем и умоляла вас уверовать в Господа Иисуса Христа. Я говорила, что если вы не уверуете в Иисуса, то попадете в ад и будете мучиться в огненном пламени. Но вы не обращали на меня вашего внимания и не слушали меня, воспринимая мои слова за шутку. Сегодня Бог только пошевелил мизинцем, и всех вас это так напугало. Вы не знаете, что делать, и беспомощно бегаете, как тараканы, взад-вперед. Мне смешно на это смотреть». Друзья, вы когда-нибудь думали о своем будущем? Когда этот день придет, не станете ли вы, как те люди, беспомощно бегать, пытаясь спасти свои жизни? Всех тех, кто уверовал в Господа Иисуса, этот день не потрясет, они будут спокойны. Вы боитесь землетрясений? Если да, то насколько же хуже ад? Вы боитесь ада? Землетрясение ужасно, и его боятся, но оно ничто по сравнению с адом. Друзья, никакие землетрясения не могут сравниться с адом. Представьте ад, когда вы думаете о землетрясении. Неужели вы хотите мучиться от адской боли? Друзья, пожалуйста, придите и уверуйте в Господа Иисуса. Так вы избежите адской боли и получите благословение неба. Конец.